Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы приступим к изучению 11 главы послания к римлянам. Мы с вами увидим, что Бог предназначил для Израиля определенное будущее. В 9 главе мы говорили о работе Бога с Израилем в прошлом. В 10 главе речь шла о том, как Бог работает с Израилем в настоящем. Мы узнали, что в настоящее время обретает спасение остаток Израиля. Вы, быть может, даже говорите о себе, что это весьма небольшой остаток. Однако он больше, чем вы можете себе представить. Согласно имеющимся оценкам, в мире сегодня проживает приблизительно 15 миллионов евреев. Причем среди них процент верующих оказывается значительно более высоким, нежели среди неевреев, которых насчитывается более 5 миллиардов человек. Мы знаем, что однажды иудейский народ отверг Христа, а также Божью праведность по вере в Него, которая была предложена им. И теперь Бог на какое-то время отверг иудеев как народ. Естественным образом возникают два вопроса. Во-первых, отверг ли Бог свой народ навсегда? Иными словами, есть ли у народа Израиля какое-то будущее? И во-вторых, отменяет ли отвержение Израиля все обетования Ветхого Завета? Помните, как в Ветхом Завете Бог обещал, что Израиль будет первым среди других народов? Например, в книге Второзакония, в 28 главе, в 13 стихе сказано: «Сделает тебя Господь главою, а не хвостом, и будешь только на высоте, а не будешь внизу». Друзья мои, все обетования Ветхого Завета будут иметь буквальное исполнение. И в этой главе Павел собирается показать нам это совершенно ясно. Прочтем первый стих. «Итак, спрашиваю, неужели Бог отверг народ свой?» «Никак, ибо и я израильтянин из семени Авраамова, из колена Вениаминова». Сама форма этого вопроса указывает на отрицательный ответ. «Бог не отверг свой народ». И сам Павел является тому живым доказательством. Ибо сам Павел был коренным иудеем, потомком Авраама, будучи родом из одного из колен Израиля, колена Вениамина. Прочтем далее второй стих и третий стих. «Не отверг Бог народа своего, который он наперед знал». Или не знаете, что говорит Писание в повествовании об Илии, как он жалуется Богу на Израиля, говоря: «Господи, пророков твоих убили, жертвенники твои разрушили, остался я один, и моей души ищут». В качестве иллюстрации Павел здесь использует пророка Илию, и это замечательная иллюстрация. В Ветхом Завете мы читаем эту историю, когда пророк Илия оказался совершенно один. Но все равно он оставался верен Богу. Меня всегда восхищал этот человек, способный отстаивать свою верность Богу даже перед лицом 450 пророков Ваала. Но все-таки Илия жаловался своему Творцу, говоря: «Господи, я остался один». И Бог, отвечая своему пророку, говорит, что тот не одинок. Читаем четвертый стих. Что же говорит ему божеский ответ? «Я соблюл себе 7000 человек, которые не преклонили колени перед Ваалом». Дело в том, что Илия не знал о том, что Бог в это самое время работал в сердцах еще 7000 человек, не пожелавших склониться перед лжебогом. Причем, как обычно, в эту цифру включены только мужчины. Соответственно, будет вполне естественно предположить, что было еще столько же женщин и детей, которые тоже не преклонили свои колени перед Ваалом. Тем самым, в дни правления нечестивого царя Ахава и его безбожной жены, царицы Иезавели, в Северном царстве все еще был весьма значительный остаток истинных верующих. Читаем 5 стих. «Так и в нынешнее время по избранию благодати сохранился остаток. Всегда в Израиле у Бога был некий остаток, а в наши дни этот остаток состоит из тех иудеев, которые пришли ко Христу. Именно поэтому Павел позднее скажет, что не весь Израиль является истинным Израилем». Читаем 6 стих. «Но если по благодати, то не по делам, иначе благодать не была бы уже благодатью. А если по делам, то это уже не благодать, иначе дело не есть уже дело». Иными словами, благодать и дела представляют собой две взаимоисключающие категории. Они диаметрально противоположны друг другу. В наши дни этот остаток состоит из тех, кто спасен не по своим делам или заслугам. Эти люди спасены по Божьей благодати. Будущие планы Бога, начиная от того дня, когда Павел написал эти строки, и вплоть до наших дней, касаются тех людей, которые приняли Христа. А что же будет с теми, кто не принимает Христа? Павел дает нам на это ответ, говоря, что остаток Израиля ожесточен. Однако важно обратить внимание на то, что дети Израиля были ожесточены лишь потому, что уже отошли от Бога. Не нужно думать, что отпали они из-за того, что были ожесточены. Очень часто богословы ставят в этом вопросе телегу впереди лошади. Однако это вовсе не так. Читаем 7 стих. «Что же, Израиль чего искал, того не получил? Избранные же получили, а прочие ожесточились». Может быть, эти люди не сумели прийти ко Христу, потому что их глаза были ослеплены? Нет, друзья мои. Евангелие было явлено им как никакому другому народу в этом мире. Сам Бог сказал через апостола Павла в 10 главе, в 21 стихе этого послания. «Об Израиле же говорит: целый день простирал руки мои к народу непослушному и упорному». Бог был терпелив с ними. То есть дети Израиля оказались слепы только потому, что сами не пожелали принять свет, который был дан им всем. Читаем 8 и 9 стихи. «Как написано: Бог дал им дух усыпления, глаза, которыми не видят, и уши, которыми не слышат, даже до сего дня». Это они отвергли свет. А когда человек сам не желает принять свет, очень трудно сделать так, чтобы весть о Божьей благодати достигла его сердца. И Давид говорит: «Да будет трапеза их сетью, тенетами и петлею в возмездие им». Это слова 23 стиха 68 псалма, где говорится: «Да будет трапеза их сетью, и мирное пиршество их западнею». Мирное пиршество, о котором пишет Давид, символизирует материальное благополучие. «Дети Израиля пиршествовали на Божьей трапезе». Они не приглашали Бога на свой пир, как это делали язычники. Это Бог пригласил их. Идея, которая содержится в этих строках, подразумевает, что иудеи праздновали и веселились в самодовольной и тщеславной уверенности, которая более подходит для язычников. Их плотская уверенность в собственной безопасности обманула их, приведя к их духовной гибели. Они доверялись своим делам без упования на Бога. К сожалению, друзья мои, именно с таким ощущением мы нередко сталкиваемся в наши дни, когда современные верующие вкушают причастие. они приступают к вечере Господней без духовного понимания происходящего. Читаем 10 стих. «Да помрачатся глаза их, чтобы не видеть, и хребет их да будет согбен навсегда». Бог дает свет, чтобы человек мог видеть. Но если люди слепы, видеть они не способны. Божий свет являет слепоту многих людей в наши дни. Порой я поражаюсь, как много умных людей не в силах понять сути того, что сказано в Библии. Итак, народ Израиля был отторгнут. Но выясняется, что этот народ был отторгнут лишь для того, чтобы могли обрести спасение язычники. И об этом Павел начинает разговор в следующем отрывке. Прочтем 11 стих. «Итак, спрашиваю, неужели они приткнулись, чтобы совсем пасть? Никак. Но от их падения спасение язычникам, чтобы возбудить в них ревность». Здесь Павел задает вопрос, подобный тому, что мы видели в первом стихе этой главы. «Отверг ли Бог свой народ? Неужели иудеи приткнулись так, что не смогут больше подняться?» Сама форма этого вопроса подразумевает отрицательный ответ. Отвержение Израиля является лишь частичным и временным. Их падение лишь дало Богу возможность широко раскрыть для язычников дверь спасения. Евреи должны были увидеть реальность спасения язычников, увидеть, как язычники испытывают Божье благословение, которое, как считали евреи, могут даваться только им. И это должно было породить в них зависть. Во время наших поездок в Израиль нас не раз сопровождали экскурсоводы, являвшиеся коренными израильтянами. Обычно их весьма озадачивал наш интерес ко всему, что было связано с иудейским народом. Мне лично доводилось бывать в разных странах, и я путешествовал по ним с большим удовольствием. Мне очень нравилось в Англии, по той простой причине, что некоторые мои предки были родом оттуда. В Египте я любовался пирамидами и сфинксами. Однако, побывав в этих странах один раз, я вовсе не стремился попасть туда снова. Но к Израилю я питаю искренний интерес, который превосходит мой интерес к любой другой стране. И коренные евреи понять этого не могут. Один из наших гидов прямо сказал мне, что он очень хочет понять, почему все это настолько важно для меня. Читаем далее 12 стих. «Если же падение их — богатство миру, и оскудение их — богатство язычникам, то тем более полнота их». Итак, Израиль был отстранен, то есть в настоящее время Бог не работает с евреями, как с народом. Когда Бог вновь начнет работать с ними, у них более не будет проблем с арабами. Все нынешние конфликты будут полностью преодолены. Израиль перестанет жить в страхе, ибо Бог совершенно ясно сказал, что каждый человек будет жить в мире и спокойствии. Пророк Михей пишет в 4 главе, в 4 стихе своей книги: «Но каждый будет сидеть под своею виноградную лозою и под своею смоковницею, и никто не будет устрашать их, ибо уста Господа Саваофа изрекли это». И если отстранение народа Израиля лишь принесло язычникам Божью благодать, что же будет с Божьей благодатью для язычников после того, как иудеи вновь будут приняты Богом? Она будет умножена, друзья мои. Иаков ясно говорил об этом во время первого собора в Иерусалиме. Он сказал, что Бог созывает народ имени своему из числа язычников точно так же, как Он призывает детей Израиля. В том же отрывке 15 главы книги Деяний в стихах 16 и 17 мы читаем такие слова: «Потом обращусь и воссоздам скинию Давидову падшую, и то, что в ней разрушено, воссоздам и исправлю ее, чтоб взыскали Господа прочие человеки и все народы, между которыми возвестится имя мое», — говорит Господь, творящий все сие. Несмотря на то, что это порой смущает моих слушателей, я считаю, что величайшее духовное пробуждение произошло еще до того, как в этом мире возникла церковь. Под духовным пробуждением я понимаю массовое обращение людей к Богу. Человек по имени Иона пришел в город Ниневию и был свидетелем тому, как к Богу обратился целый народ. Нет никаких сомнений, что обращение людей к Богу в день Пятидесятницы было великим и ознаменовало собой начало церкви. Но каково было процентное соотношение обращенных в тот день? Давайте попробуем оценить это. Праздник Пятидесятницы был одним из тех израильских праздников, которые были обязаны посещать все взрослые евреи. Иными словами, в тот момент в окрестностях Иерусалима можно было насчитать несколько сотен тысяч евреев. А сколько было обращенных, согласно имеющимся у нас сведениям, за первые несколько дней проповеди апостолов ко Христу пришли приблизительно 10 тысяч человек. Это весьма небольшой процент. В наши дни самое большое духовное пробуждение произошло на Гавайских островах. Там число обращенных составило приблизительно 50%. Но даже эта цифра меркнет по сравнению с тем, что произошло в Ниневии, где обратились все жители. Однако я считаю, что самое грандиозное пробуждение произойдет уже после того, как церковь оставит эту землю. Причем надо осознавать, что церковь не была столь уж эффективна в этом мире. Я уверен, что после того, как церковь будет восхищена, к Богу обратится огромное число язычников. И это будет не только во время периода Великой Скорби, но и во время Тысячелетнего Царства. Языческие народы вступят в тысячелетнее царство и будут свидетелями правления Христа. А потому в этот период многие из них обратятся к Богу, и я верю в это всем моим сердцем. Читаем далее 13 и 14 стихи. «Вам, говорю, язычникам, как апостол язычников, я прославляю служение мое. Не возбужу ли ревность в сродниках моих по плоти, и не спасу ли некоторых из них?» Иными словами, Павел говорит, «Я апостол язычников, и я радуюсь этому. Но проповедуя язычникам, я надеюсь на то, что это заставит моих собственных соплеменников обратиться ко Христу». Помните, как Павел написал в своем первом послании к Коринфянам в 9 главе в 20 стихе? «Для иудеев я был как иудей, чтобы приобрести иудеев, для подзаконных был как подзаконный, чтобы приобрести подзаконных». Именно по этой причине, отправившись однажды в Иерусалим, Павел обрил голову и принял обет. Этим он пытался завоевать своих сородичей для Христа. Спрашивается, следовало ли Павлу делать это? Ведь он жил по благодати. Однако следует понимать, что жизнь под благодатью означала, что Павел мог произнести обет, если ему этого хотелось. В следующем стихе того же отрывка Павел пишет, «Для чуждых закона, как чужды закона, не будучи чужд закона пред Богом, но подзаконен Христу, чтобы приобрести чуждых закона». Иными словами, Павел повиновался Христу. Далее Павел продолжает. «Для немощных был как немощный, чтобы приобрести немощных. Для всех я сделался всем, чтобы спасти, по крайней мере, некоторых». То есть, в первую очередь, он исполнял свое предназначение как апостол язычников. Однако, делая это, он пытался заставить своих иудейских братьев обратиться ко Христу. И некоторые из них действительно обратились к Богу. Правда, их было немного, но все-таки они были. Посредством всего этого Павел исполнял свое служение, а Бог воплощал свой замысел как для евреев, так и для язычников. Я понимаю то удивление, которое испытывал апостол, исполняя все то, что Бог предназначил ему исполнять. Каждому из нас, друзья мои, Бог отвел определенное место. Может быть, Он хочет, чтобы вы занимались преподаванием в воскресной школе, занялись каким-то иным служением, или же просто евангелизировали людей у себя на работе. А может быть, Он хочет, чтобы вы поддерживали своими финансами тех, кто профессионально занимается возвещением Божьего Слова. Что бы это ни было, вы испытаете потрясающее удовлетворение, делая то, что Бог призвал вас исполнять. Но читаем далее 15 стих. «Ибо если отвержение их примирение мира, то что будет принятие, как не жизнь из мертвых?» Как чудесно знать, что именно таит в себе будущее. Думаю, что впереди нас ожидают великие времена. С земной точки зрения будущее окутано мраком. Сам человек позаботился о том, чтобы впереди его ожидали лишь мрачные перспективы. Однажды, во время своей поездки за рубеж, я говорил с одним богатым предпринимателем. Он рассказал мне о своей деятельности, о том, что он занимает видный пост в одной компании. Это был весьма состоятельный человек, если не сказать больше. Однако я бы очень хотел, чтобы вы послушали, как пессимистично он говорил о будущем. Многие люди с большим пессимизмом смотрят на будущее нашей цивилизации. Но я знаю, что мой Бог по-прежнему восседает на своем престоле, и Он позаботится о том, чтобы сделать все так, как это должно быть. Самые великие времена по-прежнему еще в будущем. Это великое и славное будущее ожидает Божьих детей. И хотя мне это совершенно не свойственно, от сознания этого факта я готов громко кричать «Аллилуйя!». И этой мыслью я закончу нашу сегодняшнюю лекцию. Мы встретимся в следующий раз. Всего вам доброго, до новых встреч!